Твої очі, як смарагди.
У тебе такий мужній погляд.
Твоя шарлотка навіть краще, ніж у мами.
Я за тобою, як за стіною.
А чому посуд не помити?
Що це тут під ліжком? Твої брудні шкарпетки?
Навіть не думай сідати за кермо. Ти жодної ями не оминаєш.
Не підходь, ти все зіпсуєш.
Ти геть нічого не розумієш.
Знайома історія, правда ж? Як пронести світле почуття цукерково-букетного періоду крізь роки? Як порозумітися з дітьми? Як створити затишок і гармонію у домі? Про це та інше поговоримо у програмі «Сімейна консультація».
Наші вітання радіослухачам «Світлої хвилі», тим, хто біля приймачів і хто буде спостерігати за відеотрансляцією. Традиційно для цього дня в четвер у ці порі ми збираємося довкола сімейних питань. І до нашої студії намагаємося запросити ті сім'ї, які уже щось пройшли, і не завжди найприємніше і найщасливіші моменти у житті. І маючи досвід дуже різноманітний, вони не можуть сказати, що вони знають точну відповідь на ваше конкретне питання. Але вони можуть направити, де саме можна знайти відповідь на ваше запитання. Сьогодні до нашої студії ми запросили родину Шипілових, Вадим і Світлана. Доброго дня.
Доброго дня.
Мені дозволили їх називати на ім'я. Ми робимо в нашому ефірі омолоджуючий ефект, і ви виглядаєте досить молодими людьми.
Дякую.
А разом ви вже буде 30 років, мабуть?
Ще ні.
Ну, через рік.
Через рік буде 30 років разом. Дуже багато. Були моменти, коли ви набридли один одному, набридали, коли хотілося зібрати те, що мається, і розійтись в різні сторони?
Звісно, було.
Вибачте, що я із такого моменту почала, але, можливо, ось такої вашої відповіді ми запросимо того, у кого це зараз болить. І хто на цьому шляху в даний час. Одружилися ви, коли вам було 22. А вам, Світлано?
Теж 22.
Однолітки. 22 роки.
У нас різниця 5 днів.
Вау! І, мабуть, те, що ви однолітки, ну, щось таке додало під час вашого знайомства або у вашому виборі.
Так, я була головна.
Головна?
Так,
команди?
Я старша, да, 5 днів.
І це якось потім відображалося у житті, в стосунках?
Чисто з усмішкою.
Ну, жартували.
Жартували, так.
В 22 роки наскільки свідомо підійшли до того вибору? Наскільки от всередині звучали ось ті слова, що ти із нею і ти із ним до кінця своїх днів, і в багатстві, і в бідності, і коли йому буде зле, і коли в неї не буде настрою? Наскільки тоді в 22 був серйозний підхід до цього?
Я думаю, что серьезного подхода, в общем-то, сложно было найти, потому как мы были молодые, где-то глупые, и еще не имеющие опыта и понимания семейной жизни, так как мы пришли в семью, не будучи еще верующими людьми, не читали Библию, не знали, что такое брак с Божьего благословения. Но мы дружили, и у нас был период, когда мы просто общались как друзья.
И... Будучи в шлюбе.
Не-не-не.
До шлюба.
И пришел момент, когда мы поняли, что нам хорошо быть вместе. Навсегда. Мы как бы еще не задумались глубоко над вопросом в бедности, в богатстве, там, в горе и в радости. Таких слов мы еще не знали, в принципе, потому как были воспитаны в обычной советской семье, где все было построено на принципах вместе разделять быт, трудности, работать вместе, созидать страну. Вот, и поэтому для нас этот вопрос был далекий от понимания настоящей семьи.
Для меня, например, было важно, чтобы мужчина все умел руками. Поэтому я приготовилась, я испытала, знает, умеет, побачила. Да? Думаю, золотые если руки. Золотые руки, то я с ним не пропаду.
Угу.
Так мне батько сказал.
Так.
Хлопець гарний, дуже хороший. І ти з ним не пропадеш. Я повірила своєму батьку.
І не пропали.
І не пропала.
Так. Ви обоє з Дніпра, так?
Ні, Світлана.
Я з Дніпра.
З Дніпра, я з Дніпродзержинська.
Ну, це ж Дніпровська область?
Дніпропетровська область.
Так. Ви сказали, що так батько сказав, значить, батько був зірцем. А ви в ній бачили якісь її... Батька риси характеру, можливо, твердість, відповідальність, або її матері якісь такі риси, вони ж прослідковувалися?
Ну, те, що я бачив зразу, це характер. Угу. Вольовий характер.
Але ж у вас теж був непростий.
Непростий, дуже непростий. Ну, мабуть, тому я й шукав щось подібне до себе, щоб була жінка якась, не простушка якась, а щоб була і грамотна, і мудра, і вольова. Я це й знайшов у ній.
Тоді, ось відходячи від цього, я хочу запитати. От часом можна почути таку фразу, що мені потрібен сильний, бо я слаба. Або навпаки, я сильна, мені потрібен трошечки не такий лідер, як я. Як ви до цього ставитесь?
Ми абсолютно не слабкі оба. Тому я не знаю, як це, хтось буде слабкий. В нашому подружжі такого нема.
Ну, я думаю, что на самом деле мало кто задумывается вот именно так вот конкретно, что я слабый, поэтому нужен кто-то сильный. Это идет на уровне подсознания. И для меня лично, как для, наверное, все-таки человека с характером лидера, была необходимость иметь партнера в семейной жизни, с которым можно было быть уверенно идти вперед, строить какие-то цели, планы и достигать их. Поэтому это как бы не мой случай, когда я был слабый, мне нужен был кто-то быть сильным.
Ви ж вдвох і бізнесом займалися, зараз ви вдвох і служінням займаєтесь.
Так.
Тобто ви постійно пліч-опліч.
Так.
Це велике благословення, чи часом воно відображається і як мінус у стосунках?
Ні, я думаю, що для мене тільки плюс.
Тільки плюс.
Тільки плюс. Коли ми разом щось робимо, це завжди буде більш успішним. І це займає наш час разом. Ми не розподіляємося на домохазяйку і служитель. Ми разом щось робимо, це для нас є благословення.
Тобто будь-яку справу, незалежно від того, чия це
юриспруденція,
ви робите її разом, цю справу.
Нам так легше.
Добре. Хочу повернутися до ваших характерів, таких сильних характерів. Я знаю, ви вже у нас не в перший раз в студії, що через такий різкий часом характер блискавкою так промайнула у сім'ї така думка, що треба розходитися. Це було ще до того моменту, коли ви своє серце пустили світло Боже.
Так, да.
Було таке.
Так? Було таке.
Ну, це було більше построєно на таких сложних моментах житті, коли була робота, була бізнес, була зайнятість дуже велика, і некогда було мені лично займатися або посвящати час сім'ї, спілкуванню. Вот було, ну, то есть був такий період, коли на самом деле поглощений роботою, бізнесом, людьми, обстоятельствами, я не уділяв должного внимания сім'ї. Світлані, тоді у нас вже і дочь родилась, і вони, в общем-то, нуждались во мне, як і в мужі, і в отце. Ну, я как бы не мог дать им этого в полной мере. Поэтому пришел такой момент, когда я уже услышал, все, разводимся. Это был ключевой момент. Причем это не первый раз звучало за первые наши, три года совместной жизни, но...
Три года, и уже все, и уже звучало.
И уже был конец.
О, да. Но это было напряженное время нашей жизни, и поэтому... Единственное, что у меня всегда было как стержень, это я так был воспитан, наверное, так научен, что семья – это что-то ценное, и нельзя допустить развала семьи.
Можна розібратися в цьому. Три роки тільки. І ще три роки тому назад цілувалися, шукали зустрічі, чіпурилися, себе проводили в порядок, десь вишукували можливості десь зустрітися, кудись походити. Що найбільше б'є по сім'ї? Ну, неважливо, які – християнські, не християнські, що люди через такий короткий проміжок часу вирішують, що нам далі з тобою не однією дорогою йти. Це зайнятість, це от навіть ота думка, що сім'я – це для тебе скарб, і ти маєш все робити для того, щоб туди йшли потоки фінансові, там іще якісь.
Діло в тому, що в совєтське время саме головне було працювати. І ніхто о сім'ї не думав. І ніхто не уділяв внимання сім'ї, в принципі. Ми ж то люди, діти вулиці, хоча у нас хороші сім'ї. Тому що всі займалися соціумом, тільки в школі, в інституті, або десь ще в садики. І, звісно, ми ж діти совєтські, тому ми женились, і ми вірили в те, що государство нам поможе. І сім'ю созидати, і все таке. Але прийшов момент, коли, це ж 90-ті вже, кінець, перестройка, і люди... потерялись, я всегда так говорю, потерялись в отношениях, они вообще не поняли, где они, на работе или дома, и что для них главное. Это все? Да, и зачем это все? И когда так у нас случилось, мы не знали выхода вообще. Потому что мы понимали, что мы не можем так жить дальше. Настолько это было уже напряжение сплошное, потому что каждый был занят своей работой. И некогда было спросить просто, а как у тебя дела mm-hmm. там? Или, ну, в общем, все такие мелочи. Ну, мелочи, нюансы, но и из этого створюют наше життя. Так. И тому мы так...
Ну, я думаю, что у нас просто не было, у меня лично не было полного понимания, что значит жить семейной жизнью. То есть больше было построено на примере наших родителей. То есть я понимал, что у каждого есть своя ответственность, свои обязанности. И вот как бы из-за того, что не были вообще научены этому, а у нас в априори не было поставлен вопрос воспитания в семейной жизни. То есть люди жили как по образу и примеру своих родителей. Вот, поэтому все работали, я зарабатывал, старался всеми силами принести прибыль в дом. А вопрос о взаимоотношений, каких-то, да, чувств, эмоций, он не стоял вообще как что-то важное и ценное. То есть я говорю, я же работаю, я же приношу.
А вот. Как женщина, мне всегда хотелось, а поговорить?
А поговорить?
А поговорить, а поговорить не
есть. Так я же все для вас делаю.
Да,
вы же,
да,
все,
вы еще поговорить хотите.
Я одеваю, я кормлю, что вы еще хотите.
Так, прийшов час, коли ви таки наважилися, або так склалася ситуація, або всередині звучав цей голос, у когось голос те, що у когось інший голос, коли треба пустити того, хто дає життя справжнє. А у вас це якось одночасно сталося? В якийсь, ну, приблизно однаковий період, чи різниця була?
Ні, в один день. Це було,
да,
навіть
в один день разом?
Ну, одночасно, ну, тільки я ще 2 тижні думала. Що мені робити? Я ж грішити вже не зможу.
І не хочу.
І не хочу. І як це буде взагалі нове життя? Для мене це було дуже таке важке рішення.
Ну, для мене лично це був вихід. Тому що я не розумів, що мені треба робити, коли чоловік, якого я люблю, моя жінка, моя дочка, їх обожав і обожаю до сих пор, в той момент став вопрос розриву отношений. Я розумів, що мені треба заплатити якусь ціну. Мы приняли решение уехать с того населенного пункта, где мы работали, жили, где бизнес строили, ради того, чтобы сохранить семью. Потому что там, где мы были, это разрушало наши отношения по причине того, что я был вовлечен полностью в заработки, в общение с сотрудниками, ну, работу. Поэтому позвучало строгое «все, давай расстанемся». Я говорю, не хочу. Поэтому мы решили уехать к Светлане на родину, в Днепропетровск, к ее родителям в однокомнатную квартиру, то есть нас трое и их двое. И мы вот так жили в однокомнатной квартире. И вот там эта теща, вот, в общем-то, напоминала мне о том, что мне нужен Иисус, понимая мой характер, видя мою резкость, гнев, раздражение. Она, в общем-то, пыталась спасти мою душу и помочь мне. Я-то понимал, что я не прав, но мне не хватало сил справиться с этими чувствами. И вот тогда прозвучало, тебе нужен Иисус, и неоднократно. Я говорю, мама, я все знаю, я верю в Бога по-своему, но я не понимал, что мне действительно нужен был Иисус, потому что когда Он коснулся меня, у нас пришло освобождение, пришло исцеление наших чувств, эмоций и мыслей, и, в общем-то, открылась та дверь, которая привела нас, в общем-то, в новое будущее.
Ви можете описати от той період, те, що ви зрозуміли, що тепер потрібно по-новому, знову, із фундаменту будувати сім'ю. Тому що дехто з наших радіослухачів і я вже одружилися, маючи якесь уявлення про християнську сім'ю. А тут двоє людей, яким було класно там, вони зараз розуміють, що треба щось міняти. Як це?
Ну, в любом случае, мы осознали, что мы строили свою семейную жизнь вообще не на правильном основании. Его просто не было. Просто не было. Основание, вот пример родителей, образ советской семьи, все. Но мы не понимали, что отношения друг с другом должны строиться на каких-то принципах. Принципах взаимоотношений.
Кто-то должен быть третьим.
Кто-то должен быть...
Это был Иисус.
Главным в семье. Кто-то должен нас направлять в семейных отношениях.
Объединять.
И вот то, что мы поняли со временем, начиная читать Библию, поняли, что каждому нужно прилагать свои усилия, но к тому, чтобы семейная жизнь была благополучной.
У цьому было погодження? Не один гребли?
Не-не-не, мы гребли.
Мы это осознали, что если будет один грести и постоянно показывать, вот ты должна вот так делать, как в Библии написано, или наоборот, ты должен делать, то мы бы никуда не пришли. мы поняли, вот оба поняли, что я должен свою часть выполнять, а она свою часть выполнять. Тогда все станет на свои места. Тогда мы будем благополучны и счастливы как семья.
Вау, так выходить, что вот после того дня у себя стало благополучно,
не сразу же.
Не сразу.
Вы раньше занимались бизнесом, а после того, как в Дніпро приїхали, що в кол-центр пішли працювати? Все змінилось?
Нет.
Тобто все, ну, це знову продовжувалось той же ритм, тільки тепер із Богом, так?
Тільки з Богом. И, но тот бизнес, который был раньше, я его оставил, и мне пришлось по-новому строить вообще свой финансовый фундамент в Днепре.
То есть и семью, и работу,
семью,
и работу. Все по-новому.
Да, все по-новому.
Это сейчас все сложно, раньше было все проще. Я не знаю, как сейчас вообще люди живут в плане переживаний, ведь не было таких переживаний. Мы просто переехали на новое место, мы были молодыми, нам было всего 25 лет, это только начало. 25 лет жизни. И, конечно же, мы просто начали жить христианской жизнью. Читали слово, смотрели как надо и делали так, как написано в Библии.
Еще и стрессы не приходили?
Ну почему? Стрессы были постоянные, наверное. Ну просто научились их переносить, эти стрессы, и уповать на Бога во всех стрессах.
Вы знаете, появилась надежда, что что-то можно изменить. Вот это то, что для меня стало очень важным, что я могу теперь не пытаться исправить прошлое, а уже начать все сначала. Это то, что я услышал в своем сердце, когда Бог коснулся меня в момент рождения свыше, Он сказал, ты можешь начать все сначала. Это для меня было таким большим праздником, откровением, радостью одновременно, что мне не нужно исправлять неправильную постройку с прошлой жизни. И мы начали.
Не было упреков.
Да.
А помнишь? А помнишь?
Мы научились, очень важному принципу в семейных отношениях забывать прежнюю обиду, как только сказал супруг или супруга, прости меня. Если только я говорю прощаю, я через 5 минут не буду вспоминать ни обидных слов, ни обидных поступков. Это такой важный для нас стал момент нашего созидания семейной жизни, потому что многие уже христиане и даже служители, входя в конфликтную ситуацию, я слышал, это часто тянут за собой вот, предыдущие обиды, как вагончик с тележкой. И выгружает это на своих родных. Я говорю, зачем это делать? Ты же попросил прощения, попросил. Ты сказал прощай, сказал. Зачем ты снова тянешь?
Ну, не возвращаемся к ветхому человеку.
Как только мы приняли это решение, как только я говорю прости, и она говорит прощаю, все.
Ну, от зараз скільки? Хвилин 20 нашої програми пройшло, і я просто бачу, що такий успіх у всьому цьому через те, що ви погоджуєтеся.
Так.
Якщо виникає якесь питання, ви приймаєте рішення, і ви разом погоджуєтесь або йти вперед, або давай обговоримо те, що ми не договорили.
Обговорюємо.
Єдність і погодження в цих питаннях. Я хочу запросити до нашого ефіру радіослухачів, щоб потім не забути сказати вам, дорогі, що це прямий ефір, і якщо у вас зараз назріло питання, або ви відчули, що цим людям можна довіритися, попитати поради, будь ласка, робіть це, поки ми в прямому ефірі, наші телефони 280. 0305, код Києва 044, наш мобільний номер 067-123-7575. Виходимо в прямий ефір і не забуваємо вимкнути гучність приймача, щоб не було відлуння. Маємо телефонний дзвінок. Доброго дня, ви в ефірі, говоріть, будь ласка, всі вас слухають.
Алло?
Доброго дня, говоріть.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я би хотіла от поінтересуватися. Ви знаєте, мене звертало, я теж в цій передачі участвувала, Алана Йонова. Я тоже замужем, мы тоже переживаем такие ситуации. Вот, хочу сказать вам спасибо, это вдохновляет. Вот, и поддерживает. Но также хотела бы еще, знаете, спросить, вот, девушка чи парень из того города, в котором, возможно, где-то мой отец находится, там бабушка вот оттуда родом. Я бы хотела, чтобы вы дали мой номер телефона, вот. Чтобы позвонили, я бы дала какие-то координаты, может быть, бы мне помогли найти.
Добре, Алло, давайте ми по цьому питанню поза ефіром з вами ще поспілкуємось. Будь ласка, ви зазвоніть до нас після цієї години, після ефіру. Це наша незряча радіослухачка, вона була у нас в гостях, Бог її чудесним образом, чином провів, і вона навіть навчилася, ну, багато чого пройшла і робить навіть масажі.
Алілуя.
Повертаючись, координати нагадала, повертаючись до нашої розмови, скажіть, от ваша сім'я – це сім'я служителів.
Так.
В цьому теж є, як це назвати? Ну, часом ми чуємо, у нас є молитовна лінія, і не тільки це можна на молитовних лініях почути, що від цього сім'ї можуть страждати. Тому що, наприклад, батька немає, тому що батько пастирює, у батька євангелізація, він їде на місію, а вона одна все, діти, школа, якісь буденні справи. От у вашому випадку ці мінуси спостерігались, вони виходили на берег, давали про себе знати?
Однозначно.
А в чому вони полягали, якщо можна? Що можна відкрити?
У нас жінка Джеймс Бонд. І вона все успіває, і все розуміє, і служити, і робити все. І нема у нас хатньої робітниці. Так що у нас все дуже екстремально.
Ну, на самом деле, наша старша дочь виросла, в общем-то, в походах постоянных. То есть мы наших детей и вот нашего сына теперешнего мы с собой берем, стараемся во все наши поездки брать. И, в общем-то, все делаем вместе. Служим вместе и домашнюю работу делаем вместе. То есть мы компенсируем отсутствие или недостаток взаимоотношений в том, что мы вместе все делаем. И служим, и молимся, и домашнюю работу делаем. Даже еду готовим иногда вместе.
Добре. Були такі ситуації, як ви реагували, коли бачили, що емоційно, фізично, по силам здоров'я ви вичерпані? Що цей графік, ось ця постійна, не хочеться вживати слово бігатнина, але ось цей хай, ритм, так? Ну, що часом треба зупинятися, ви як зупиняєтеся?
Зупиняємося. Ми їдемо кудись.
Як правило, да, ми намагаємося уїхати куди-небудь на віддих. Это причем в такое место,
которое... На сколько дней, еще вы там роботы? Вы выкидаете гаджеты?
Тыждень. Гаджеты не выкидаем.
Нет, мы всегда на горячей линии.
Да, но это в то же время, будем говорить, определенная связь с внешним миром, которая, в общем-то, мы перестраиваемся на то, что мы отдыхаем, и у нас есть время для отдыха.
Знаете, читаем книги.
Книги читаем.
Слушаем проповеди. Назидаемся Словом Божьим, получаем откровение от Бога. Вот этим, наверное, мы и расслабляемся.
И відновлюємося.
Відновлюємося,
найкращий
так,
вариант.
Так. Тому що искать где-то в мире наслаждение не найдешь. А в Иисусе найдешь.
Абсолютно. Я думаю, что
поэтому
у каждого должна
больше...
быть заправочная станция.
Да, мы заправляемся. Вот, ну, лично я за себя могу сказать, когда у меня подступают тяжелые дни, вы понимаете, мы же все живые люди, и у нас всякое бывает. Я заправляюсь от Бога. От включаю в розетку Божого Слова і читаю, молюсь, думаю.
А в тих ситуаціях, коли отут уже підходи через те, що він постійно на служінні, ви теж заправку тільки там маєте, тільки в Бозі?
Я на служінні також на служінні. Всегда в першому ряді, я не знаю.
Ну, мы стараемся вместе.
Всегда вместе.
Быть,
только если там заболел физически или какие-то трудности.
Дякуємо. Отже, почули, де їхня заправка. Щодо питань. Ми сьогодні анонсували цей ефір і дещо нам пишуть, що дивляться трансляцію. Дякуємо. До речі, під трансляцією можна залишати коментарі або запитання. Ось Світлана вам щойно передала вітання. Приймайте. Запитання до нас поступають і поступали. Так, прочитаю ось... Таке. Чи можна поцікавитися вашою думкою? Як ви вважаєте, чому сьогодні чоловіки займають тільки передові пасторські позиції? Чому менше чоловіків ми бачимо в недільній школі, наприклад, викладачами, керівником, диригентом хору? Мені здається, що такою позицією, коли церква ставить жінку на всі важливі позиції, ми виточуємо в жінці чоловічий характер, який переноситься і на сім'ю. І паралельно питання до Світлани. Як жінці-керівнику навчитися бути смиренною і слухняною перед чоловіком? Наперед дякую за відповідь. Оксана зі Львова.
Хто перший?
Ну, давайте я попробую. Во-первых, у нас в нашому соціумі почему-то жінки більш активні в плані взяти відповідальність. С чем это связано, даже не знаю. Может быть, это вопрос влияния прошлого, советского времени. Мужчина только работал, приносил деньги, и руководящие должности, это, в общем-то, было не всем доступная позиция. А как только... А, еще и женщины всегда были, знаете, как бы в позиции домработницы. Дети, дом, стирка, глажка, еда и так далее. И поэтому, когда пришло время, что в церкви всех приглашают на служение, говорят, пожалуйста, возьмите ответственность. то женщины начали проявлять активность в этом смысле. Я думаю, что они, наверное, просто быстрее занимают позиции, чем мужчины. Мужчины
медленно, не успевают.
Не успевают, да, просто за женщинами занять позицию регента. Ну, для регента вообще, взагалі, треба мати образование и навыки, знания. Это очень особый случай. Детское служение тоже там не так просто с детьми. То есть женщины более, как бы, им более привычно, что ли, с детьми заниматься, воспитывать и вести их в вопросе даже веры в Бога. Ну, то есть я думаю, что это два примера, которые, в общем-то, они специфические. Что дети, это как бы у нас, в нашем понимании, в нашей стране, дети — это мама, а регент — это образование. Поэтому, как бы, немножко, может быть... Но если говорить о руководящих позициях, то я скажу, что вот первый момент, наверное, все-таки женщины более... больше откликаются, быстрее откликаются на призыв послужить, поэтому они готовы везде всегда быть первыми. Мужчины более такие, знаете, лучше в тылу, как бы не торопиться за ответственность.
Спокойненько.
Спокойненько, да, получать свои дивиденды от ожидания. Вот. Но в то же время это не очень хороший момент, потому как, правда, я тоже за то, чтобы мужчин было больше в позиции, в ответственных ролях в церкви, ну, вообще в обществе, потому что не хватает мужчин, правда.
Не хочу ще це питання закривати, з нього випливає іще два. Перше, про жінку-служителя. От так. У вашому випадку ви сказали, що немає, ніхто по хатній роботі вам не допомагає, ви все робите сама, так. Джеймс Бонд, тільки
так.
В образі жінки.
Так.
Ну, а як ви устатковуєте це життя? Ну, як ви встигаєте готувати їжу? Ви на тиждень готуєте, морозильну камеру там затарюєте?
Та, немає в нас ніякої морозильної камери. Холодильник. Дело в том, что ведь это же принято решение. И как бы вам сказать всем? Ну, я по натуре человек такой, не могу сказать, что там сильно позитивный, но я все могу перевести в шутку. И мне так легче. И получается, что когда я поняла, что мне все равно надо что-то делать, и никто мне не поможет, я просто раньше начала вставать на час, например. Готовить, кушать. Или вечером прихожу, готовлю кушать. Конечно, я не готовлю каждый день, особенно сейчас. Мне уже не хочется просто это делать. Но я готовлю кушать всегда сама. Мы еду очень редко покупаем. Там, не потому, что там денег жалко или что такое. Просто домашняя всегда вкуснее.
Звичайно.
Так, поэтому просто приняла решение, а кто, кроме меня, это сделает? Если Иисус сотворил меня женщиной, для меня это пунктик. Я знаю, что он на меня рассчитывает. Если я же не претендую быть мужчиной, а если Бог знал, что я буду женщиной, значит, Он мне и силы даст. И, как мы говорим, двойное помазание, которое было на...
Благодать быть женщиной.
Да, да. Ну, поэтому, в общем, как бы все с юмором, но в то же время, конечно, физически это тяжело, нагрузка, но на самом деле... Это можно.
Но еще и у моей супруги есть, у Светланы есть хороший стимул готовить еду, потому что нам очень нравится, как она готовит кушать. Очень вкусно готовит.
А яким чоловікам не подобається, коли воно тепленьке, смачненьке, борщик зі сметанкою?
Ну, тут справа не в тепленькому, а в вкусовій качестві.
Я просто люблю спеції, поэтому...
Бережіть їхні шлунки.
Ні, там спеції нормальні.
Нормальні спеції, так.
Природні.
Просто, ну, от как бы так все уже устаканилось. За стільки літ.
І ще одне питання із приводу стресів у чоловіків. Ваш чоловік колись ділився із вами, жалівся на те, що, дорога, здається, я на зриві. Зараз полетять всі. Чоловіки завжди, ну, взагалом відкриваються от для жінок?
Ну, вони так не кажуть, але вони завжди на зриві, наверно.
Ну, не було такого моменту, що нормальне, я тут застали валер'янку п'є. Або ще якісь там заспокійні.
Один раз було, наверное, так.
І він мовчав, нічого не говорив?
Ну, звісно, ні. Він ніколи не жалується, що болить там, що-то, ні.
Жінка має якось випитувати або за цим слідкувати?
Ну, я не випитую, я вже просто віжу за стільки років. Ну, можна спросити, дорогой, що у тебе болить?
Ну, добре, а вони будуть говорити? Вони розповідають?
Ну, якщо ти правильно спросиш, то скажуть.
Ой, ще й треба ще знати,
так,
як сказати.
Так. Ну, да, так не все просто. Це не просто.
Ну, да, на самом деле, в мужском характере есть, наверное, это, ну, особенно у лидера, служителя, такое твердыня, наверное, что «да я справлюсь, да получится».
Ну, жаловаться как нет, бы, конечно.
Ну, хотя вот иногда я делюсь со Светланой своими переживаниями, и вот то, что вы спросили по поводу такого момента прямо надрыва, срыва, ну, как бы не наступало срыва, но я бывало говорил, что «дорогая, давай молиться, потому что я уже не могу». Ну, правда, это... наша жизнь, и чрезмерные нагрузки, вот особенно это касается отношений с людьми, и это же наша работа. На служение людям это не всегда легко. Даже я уже знаю, что пасторская работа включена в пятерку самых сложных профессий мира. И даже за границей не страхуют пасторскую жизнь.
Да.
Потому что не все страховые компании хотят страховать пасторов. Потому что знают, что
большой они... Большой риск заплатить.
Очень, да, это рискованный контингент. Вот поэтому, конечно же, мы под давлением, но есть Божья благодать и присутствие, и осознание своего предназначения, которое нам помогает идти дальше. Мы научились перезагружаться, научились отдыхать, научились вместе поддерживать друг другу руки, и это помогает нам продолжать идти.
А тепер для тих сімей, які вчаться, що би ви порадили? Як? Який має бути підхід чоловіка і дружини, щоб вони бачили і розуміли один одного, щоб потім не хвататися за голову, він уже у лікарні або вона уже у лікарні, і все, давайте рятувати. От, ну, що має бути?
Надо замечати просто. Настроєння. От прийшов там чоловік домой, ти бачиш настроєння, це ж одразу явно видно.
Ну, він не хоче розмовляти.
Він не хоче, ну так не треба його цепляти. Хай він буде спокійно лежати, там, читати. И пройдет полчаса, час, и он начнет разговаривать. А если с порога сразу спрашивать, что у тебя болит, где у тебя болит,
чему
покажи
такие
мне,
очи,
что
такие
очи.
Размовляешь?
Ну, конечно, это еще больше истерику у мужчин вызывает. Они тогда вообще не хотят ни общаться, ни разговаривать. Просто оставить в покое. Ты видишь, что человек не готов с тобой общаться. Ну и не молчи, и все.
И ваше слово до чоловіків. Теж на цей рахунок, тому що якось після однієї з програм прозвучав уже поза ефіром телефонний дзвінок із проханням «Моліться за мужчин». Така відповідальність на них. «Моліться за мужчин». А то ви все о жінчинах, да, о жінчинах. Нам теж тяжело.
100%.
Ми молимося. Я взагалі всіх мужчин підтримую, тому що вони не мощніші сосуд. Я не знаю, ну в Библии написано, что женщина не мощнейший сосуд. Ну, как бы я всегда стараюсь их поддерживать. У них, понимаете, нету... Ну, во-первых, чувство юмора сильного у мужчин как-то не сильно присутствует. Во-вторых, они очень быстро, резко подходят к какой-то сложной ситуации, и у них, если нет одного выхода, у них тупик. То есть они не ищут... Ну, есть, может, еще какой-то вариант. Какие-то другие выходы. Нет, они не ищут. Они вот стоят перед закрытой дверью и ждут, когда она откроется. А можно же в другую дверь зайти или в окно влезть. Ну, например... То есть вот это вот смекалки не хватает, наверное. Поэтому мужчины вот страдают сами из-за этого. Они не понимают, что если Бог дал уже им это служение, и они лидеры, и они ответственные, то Он даст им и снарядит их, и возможность им даст это сделать. Просто не надо подходить к делу Божьему с большой чувством как бы ответственности по плоти, потому что оно не помогает. Ну как бы плоть свою ты не усмирял. Ну вот какой ты есть, такой ты есть. Поэтому я советую человекам просто больше улыбаться, смотреть на небо, благодарить Бога за все, наслаждаться просто жизнью, какая есть, такая есть.
Это очень сложно на самом деле. Потому что когда есть ответственность, то просто сидеть сложа руки, когда что-то не решено, как вопрос.
И дивитися на небо, дыхать.
Да,
дыхать.
Хотя это правильно. То, что Светлана говорит, это очень правильно, но в то же время для человека, который несет на себе груз ответственности, большой ответственности, то бывает сложно остановиться и просто вдохнуть и выдохнуть и сказать: «Господь, я тебе доверяю». Хотя мы вроде как пасторы, служители доверяем Богу, все нормально с этим, но в то же время это вопрос вот этого личного такого, ну, мужского, наверное, характера, что я должен это сделать, во что бы это ни стало. И ломаем себе как бы руки, ноги в духовном плане, чтобы достичь цели. Но вы спросили у меня по поводу женщины, жены, уставшей. И я вам скажу, я благодарю Бога за мою супругу, которая, в общем-то, во многих вопросах сильнее меня. В плане переступить какие-то внутренние несогласия, конфликт. То есть быстрее она решает, прощает, быстрее отходит, как говорят, знаете, как бы я больше такой закомплексованный, зацикленный в некоторых вопросах.
Консервативный.
Мне нужно дольше времени, чтобы как бы выйти из состояния какого-нибудь. Но Светлана быстрее это получается, и я в этом ей благодарен. Поэтому, конечно же, у нее тоже есть времена борьбы, страданий определенных, душевных переживаний. Но я научился, в общем-то, ободрять ее словом, прикоснуться к ней, вот, обнять, сказать, дорогая, все будет хорошо, мы справимся. И этого достаточно. То есть, как я вижу, что женщинам меньше нужно, наверное, их на руках носить, чем мужчин. Правильно, Светлана, что мужчин на руках нужно носить. Вот. Ну, это в нашей семье. Я не знаю, может быть, в других семьях по-другому. Но, по крайней мере, внимание должно быть, это точно. Внимание. То есть заметить, что женщине, жене плохо. Заметить, что ей нужна помощь. Это тоже очень хорошо.
По завершенню програми маємо обов'язково помолитися за єдність у сім'ях, щоб той організм, який має бути цілим, одним, той, який сьогодні розклеєний, і кожен, хоч і віруючі живуть кожен своїм життям і мало цікавляться життям один одного, щоб після цієї молитви відбулося ось це пророщення і був цілий організм, щоб вони жили так емоційно, фізично, морально, духовно у єдності. Так. Зараз останнє запитання, бо вже час спливає наш. Здравствуйте, пише Максима. Спасибо за інтересні відповіді. Какое би определення ви дали такому поняттю, як дар безбрачия? І встречали ли ви сьогодні реальні случаї реальних людей з цим даром? Ведь многие остаются одинокими из-за эгоизма, оправдывая себя, говоря, что у них дар безбрачия.
Ну, я не думаю, что есть такой дар безбрачия. Это вопрос решения.
Люди себя скопили просто ради
Иисуса. Я не вижу в Библии определенного, как бы, такого определения, как дар безбрачия. Есть вот слова Иисуса, что человек, который сам себя скопил для Царства Небесного, то есть посвятил себя на безбрачную жизнь и служение. Но я считаю, что если речь идет о служении, то это, по-моему, очень даже, ну, как Павел говорил, что лучше оставаться вне брака, чтобы полностью посвященным быть Богу и больше принести плода Царства Божьего. Но я вам скажу, что у меня на памяти нет именно человека, который бы мог действительно вот посвятить свою жизнь. Хотя нет, есть у нас один человек. Есть у нас один человек, который родился свыше в нашей церкви, мужчина, как только мы начали. Да. Мужчина, он, ему уже сейчас под 60, и вот он уже 20 с лишним лет.
Он дал обет безбрачия.
Он дал обет безбрачия. Это не дар безбрачия, это обет безбрачия. Это решение. Когда
чтобы
он сказал,
служить Господу.
Да, я буду служить Богу безраздельно, без развлечения. Да. Ну, я не знаю, насколько ему было сложно это вот проходить все вот эти моменты физиологии и все прочее. Но, по крайней мере, до сих пор он не сблудил. То да, есть он да. не был в браке. Мы не знаем этих таких падений у него.
Не было,
поэтому пример да. есть. Но вопрос в чем? Зачем это нужно? Вот этот нужно задать вопрос.
Если ради Иисуса, то это благородное дело. А если просто, что ты эгоист, и тебе нравится быть одному, ну, будь один.
Да, или доказать кому-то, что вот я
не вопрос. Смог, знаете, это не обет безбрачия, потому что когда ты просто одинок, ты же никому не служишь. Ты свое эго питаешь. А если ты скопец ради Иисуса, то ты будешь служить людям. Какая разница, мужчина ты или женщина?
Ну вот в этом смысле католическая церковь очень показательна. Да, я думаю, что и православная также есть именно служители, священники, которые дали обет безбрачия.
Да.
И они служат полноценно Богу, служат людям.
Ради Господа.
Ради
да.
Господа. Это, ну, есть примеры, я думаю, что. Ну, назвать это даром я не сказал. Угу. Это как дар бедности. Ну, так не может такого быть.
Добре. Я думаю, що ми встигаємо озвучити ще одне питання. Лариса нам із Харкова пише. Як жити ребенку, якщо один із його родителей или близьких больной человек? Понятно, що в такому случаї лучше исключить общение, но як правильно вести себя, якщо це невозможно?
А больной в каком смысле?
В самом прямом. Душевно больной.
А, то есть нервно больной. Психически больной. Ну, это
вопрос. Молиться, еще. Не унывать. И меньше вызывать атаку.
Ну,
на
я
себя.
Думаю, что верю, что Бог даст благодать. Прежде всего, нужно найти контакт с этим человеком. Но если это
невозможно,
то я не знаю.
Надо просто ничего не
нужно
говорить.
Нужно ли вообще иметь эти взаимоотношения? Потому что что такое психопаты? Что это значит муж психопат, отец психопат? А какие могут быть взаимоотношения? То есть нужно решить проблему, почему он психопат? Что его раздражает, почему он так себя ведет, что с ним случилось. Они же женились, у них же были взаимоотношения, было какое-то взаимопонимание.
Ребенок,
родили ребенка.
Как ребенку жить? Как ребенку?
Нет, так я понимаю, жить. Я понимаю, но мама же тоже не должна себя снимать ответственность. Это же от нее тоже исходит взаимоотношения с мужем. И естественно, что, как правило, на слабом выливается гнев и раздражение. И это тяжелый
Если
случай.
Если ребенок сильно маленький, то пусть мама любит его больше, чем вдвоем. например. А если ребенок подросток, он должен осознавать, он должен, если он верит в Иисуса, очень хорошо. Молиться, не унывать, не страдать, наоборот, благословлять, ничего не говорить лишнего, что заводит людей, ну, на агрессию. Стараться больше улыбаться, дарить подарки, добро делать. И тогда, может быть, и этот дух, который будоражит психоз массовый, то он будет послабляться. Потому что проявлять любовь к человеку, какая разница, больной он или здоровый, это всегда помогает. Если ты человека любишь, и просто независимо от того, какой он, больной или здоровый, это его исцелит, исцелит его сердце.
Ну, вообще, эта тема очень достаточно широкая.
Сложная, сложная.
Сложная. И сказать сейчас однозначно, что делать, как... По крайней мере, Светлана правильно сказала, нужно ребенку дать любовь такой полноты, чтобы ребенок не чувствовал вот этот... Вот,
дискомфорт, ущемление, что да, кто-то любит, кто-то
что
нет.
Чтобы он не чувствовал себя обделенным любовью со стороны отца. И не настраивать ребенка против отца, я считаю, что это один из важных моментов, потому что каким бы он ни был, если ребенок знает, что у него есть папа, у него все равно будет хорошее чувство в отношении к отцу. Если мама будет настраивать постоянно, что папа плохой, он злой, он раздраженный, у ребенка сформируется нехороший комплекс. Причому це буде комплекс, з яким придеться потім вирішувати питання.
Дякуємо за відповіді. Нас смс-повідомлення надходять і просто дякують за відповіді. І відписала Оксана, яка попереднє питання задавала. Спасибо за відповідь. І ще один допис. Просто дякують вам за участь в цій програмі. Ми обіцяли, що на сам кінець програми ми здійснимо молитву. І я би після цієї програми попросила би вас помолитися за єдність у сім'ях, але, можливо, ви бачите якось по-іншому проблему або те, за що актуально зараз молитися, будь ласка.
Хорошо. Я вірю, що сім'я – це дар Божий, і це те, що було заплановано від початку сотворення світу. Я вірю, що сімейні цінності – це те, що має сьогодні бути в приоритетах в нашем социуме. Yeah. И то, что разделяет семейную жизнь, разрушает семейную жизнь, должно быть искоренено, удалено от нас, как от и как верующих людей, как невоцерковленных людей. В любом случае, нам нужно стремиться к единству в семье, целостности семьи, в хорошем взаимоотношении. Поэтому я хочу об этом помолиться, чтобы семейная жизнь в нашей стране и по всему миру, кто нас слушает, чтобы в эти семьи пришел мир, шалом, благополучие, взаимоотношения, взаимопонимание, взаимоподдержка. Но, как я уже, мы уже сегодня об этом говорили, о том, что лучший путь для нас, чтобы семья была полноценной у служителей, вместе служить Богу. Причем стараться в одном служении, где-то вот как пасторское служение. Вот, просто распределить обязанности, нагрузку и делать ту же работу. Потому что когда один дома, а второе на служение, то всегда будут конфликты, всегда будут вопросы. Где ты был, почему так долго, и тебя нет дома, и все прочее, прочее, прочее. Поэтому я тоже хочу об этом помолиться, чтобы пришло откровение, что служить Богу лучше вместе. Если уже так получилось, что пришли ко Христу, родились свыше, это дар, это благословение, это здорово, но нельзя вот подумать или допустить, что один дома, другой на служении, и будет все хорошо. Там будут сложности. Так. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам эту благодать, да, быть частью Твоего творения, быть семьей. И мы благодарны Тебе, что Ты даешь людям проходить земной путь вместе. И мы сегодня просим, как служители, как имеющие опыт, будучи детьми Божьими, будучи рожденными свыше, будучи служителями, мы увидели смысл семейной жизни как служители. И мы просим сегодня, благослови каждого радиослушателя, каждого мужчину и женщину, мужа и жену, детей, которые сегодня в служении. И мы просим, чтобы Ты дал им эту благодать проходить вместе, все эти трудности в служении, преодолевать испытания, но оставаться в служении, быть в единстве, помогать и поддерживать друг друга, любить своих детей и также не оставлять их за пределами служения. Мы просим, Господь, укрепи сегодня семейные взаимоотношения. Пусть сегодня уйдет всякая тьма из их жизни. И пусть придет настоящая любовь, которая все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. И пусть Божья благодать никогда изольется, никогда не перестает любовь. И пусть Божья благодать изольется в эти семьи, в эти дома. И пусть придет исцеление в брак священнослужителей во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь. Аминь. Дякуємо вам за сьогоднішнє служіння, за візит, за відповіді, за молитву. Може, ще якось організуємо ефір через деякий час.
Можливо.
Дякуємо вам. Дорогі радіослухачі, це була програма «Сімейна консультація». І сьогодні в нашій студії були родина Шипілових, Вадим і Світлана. До зустрічі.
До зустрічі.
До зустрічі.
Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє.